эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Здравствуйте, господа. В Кремле смена куратора на украинском направлении. Считается, что вместо уходящего в отставку Суркова новый заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак будет отвечать за российско-украинские контакты. Действительно ли это какое-то изменение или продолжение курса с новыми фигурами? Обо всем этом мы поговорим сегодня в нашей программе с журналистом, бывшим депутатом Верховной Рады Украины Сергеем Высоцким. Он в студии на связи по скайпу из Одессы, публицист и галерист Марат Гельман. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Марат.
Добрый вечер.
Добрый день.
Перед тем, как мы начинаем диалог, сюжет о сути того, что происходит.
В отношениях Украины и России, кажется, ожидается очередной этап охлаждения и конфронтации. Российские власти, называвшие ранее конструктивной позицию нового украинского президента по многим актуальным вопросам двухсторонних отношений, обрушились на него с жесткой критикой после недавних заявлений Владимира Зеленского в Польше. 27 января президент Украины вместе с десятками глав государств и правительств участвовал в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау или Освенцим. После переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой Зеленский, в частности, заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что Советский Союз наравне с Германией виновен в развязывании Второй мировой войны.
Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста.
В ответ на прозвучавшие в Польше слова главы соседнего государства, в Москве заявили, что Зеленский все больше погружается в идеи украинского национализма. Критикуя президента Украины, в Кремле не оставляют попыток навязать Киеву свои условия, на которых может быть решен конфликт в Донбассе. Теперь в этом будет помогать уроженец Кировоградской области Украины, бывший российский вице-премьер Дмитрий Козак, назначенный 24 января заместителем главы администрации президента Российской Федерации. Козак стал куратором Украины, заменив на этом посту якобы покидающего государственную службу Владислава Суркова. Более 6 лет Сурков работал помощником Путина. Его называли инициатором проекта «Новороссия» и ключевой фигурой Москвы для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Замена Суркова на Козака, полагают эксперты, может создать Кремлю новые возможности для маневра, а Украине – новые проблемы. В Киеве сомневаются, что назначение Козака куратором украинского направления приведет к кардинальному изменению стратегии России по отношению к Украине, которую, очевидно, формирует лично Владимир Путин. Известно, что до перехода в администрацию российского президента Козак уже участвовал в переговорах с Киевом через помощника президента Зеленского Андрея Ермака. Результатом их взаимодействия стали в том числе договоренности по транзиту российского газа через Украину и обмену заключенными. Козака считают идеологом федерализации Республики Молдова. И в Кремле, очевидно, будут стремиться реализовать молдавский сценарий также в Украине. Поэтому в вопросе о достижении мира на востоке Украины, как полагают эксперты, следует ожидать все более настойчивых требований Кремля относительно закрепления в украинской конституции особого статуса, а фактически автономии для Донбасса.
Ну вот, на самом деле, давайте начнем с этого вопроса, господа. Вот, Сергей, да. Это изменение курса, как об этом говорят соратники Суркова, или от перемены мест чиновников мало что в Кремле меняется?
Я не уверен, что это изменение курса. А у меня сложилось впечатление, что Сурков не сильно-то и собрался уходить. Знаете, что-то такие очередные клановые игры там нескольких башен Кремля. Я даже не знаю, за что, за финансовые потоки, за влияние. Что касается курса, все же Украина, как мне кажется, настолько важная для президента России Владимира Путина страна, что курс не будет меняться. Курс, конечно же, состоит в постепенном движении к полному поглощению Украины как государства, ну, в какой-то форме. А тактика, да, или я бы сказал, знаете, оперативный план, некий аналог плана Козака для Украины, он тактически сейчас представляется в Кремле более какой-то успешной тактикой для достижения своих целей. Но цель как таковая не изменится.
Марат, вот как вы считаете все-таки, если будет вместо Козака этим главным партнером на переговорах с Киевом, вместо Суркова будет главным партнером Козак, действительно ли может что-то измениться в подходах?
Ну, изменится принципиально, потому что, ну, инструментарий. Цели, наверное, цели одни останутся, Но представить себе Козака, который там тусуется с этими вашими ДНРовцами или нашими ДНРовцами, ну вот со всей этой братьей я не могу. Я Козака знаю очень хорошо. И я могу сказать, что он к ним относится, ну, с таким, со здоровым таким, как бы, снобизмом и будет сохранять максимальную дистанцию. И это очень важно. Знаете, медиа есть месседж. То есть то, что реализуя ту же самую политику, но Кремль будет не использовать вот этих там гибридных и прочих персонажей, это уже хорошая новость. При том, что, да, наверное, все основные цели – не отпустить Украину, сделать так, чтобы здесь все было плохо. Наверное, эти цели остаются. Но инструментарий для Козака – это стол переговоров, это давление через экономику, это, значит, какие-то хитрости дипломатического свойства.
Тут вопрос в том, как это будет для украинской стороны, вот для команды Зеленского восприниматься, если действительно вот нет никакого Пушилина как участника процесса, я не знаю, там пасечника, всех этих лидеров так называемых народных республик, которые сотрудничают с Сурков. А есть такой, я бы сказал, вальяжный Козак, который говорит с ними почти как с равными, как представители одного государства, с представителями украинского государства, да, и вот тогда, может быть, действительно многое меняется в восприятии власти украинской.
Не хотел бы я здесь комментировать сильно украинскую власть, поскольку скоро уже год, как мы живем с новым президентом, с Владимиром Александровичем Зеленским, и понять до конца, что происходит у него вот во взглядах по отношению к России, достаточно сложно. Да, он крайне противоречивый человек. Но мне при этом кажется, если мы говорим об Украине, что, конечно же, Зеленский так или иначе, будучи президентом Украины, да, вот, будучи президентом Украины, независимого государства, он попадает в на ту же кремлевскую ловушку, да, или слепое пятно, я бы так это сказал, в которое попадали и все прочие президенты Украины. То есть, когда любой президент Украины, включая Януковича, к слову сказать, который совсем не хотел сразу и со старта ложиться под Кремль. Когда каждый президент Украины пытается быть конструктивным по отношению к Кремлю, встречается с представителями Кремля как президент независимого государства и пытается договариваться о неких правилах сосуществования, а в Кремле ему демонстрируют только единственный возможный сценарий его бытия. Да, это сценарий, при котором он подойдет, преклонит колено, там, поцелует ногу верховному правителю, коллективному, по крайней мере. И наша история показывает, что Кремль не готов сотрудничать ни с одним президентом Украины, который не готов просто сдаться вот в этот союзный, в это союзное государство как, в качестве третьего субъекта. Поэтому я не думаю, что здесь Козак или не Козак, это, ну, вообще, да, вот непонимание ключевое между любым президентом Украины, будучи даже, вот пусть будет даже Бойко, да. Медведчук вряд ли, да, это, наверное, идеальный план для Владимира Владимировича Путина, если бы Медведчук здесь был президентом. Но вот даже какой-то Бойко он все равно будет расценивать, как Янукович, собственно говоря. Это как собственное, если не государство, то ханство, которое выстраивает с соседним ханством какие-либо отношения коррупционного характера. Но это, условно говоря, наша корова, мы ее доим. А корову надо зарезать и шкуру ее принести, положить к Спасской башне Кремля. И тогда, может быть, вас примут.
Марат, а вы вот не думаете, что Кремль может проявить гибкость? Ну, хотя бы потому, что сейчас период транзита. Нужно думать о том, как все это будет развиваться. Может быть, сейчас, хотя новый украинский президент явно стремится к какому-то взаимопониманию с Москвой. Почему это не использовать, если так разобраться?
Значит, дело в том, что в России ситуация очень простая. Вот когда будет 10 лет санкций, да, то есть это 24-й год, тогда они по-настоящему начнут, ну, душить экономику. И в Кремле это понимают, потому что вот я живу в Черногории, на Югославию санкции сразу начали работать только через 10 лет, но зато очень сильно. Они это понимают. Второе, значит, они понимают прекрасно, что чтобы они не там, они преодолеют с Северным потоком. То есть им нужен консенсус, в котором в том числе и Украина участвует в газовой ситуации в Европе. Потому что это источник их денег, единственный, наверное. Может быть, сейчас основной, скоро будет единственный. Козак. Просто, если смотреть, он в голове всегда будет держать это в первую очередь. Это не, еще раз говорю, это не значит, что сейчас все как бы начнет получаться, но я считаю так. Первое, если вместе с Цурковым станет меньше крови, это уже огромный жирный плюс. Второе, значит, Козак, представитель той части элиты, которая вокруг Путина, у которых дети живут за границей. В принципе, в России как бы три модели. Первая модель – мы особое отдельное государство, мы сами по себе. Второе – мы Евразия, часть Азии, и в этом смысле мы империя. И третье – мы часть Европы. Значит, Козак, хотя он служит верой и правдой Путину, так же, как и Кириенко, они как бы принадлежат, они все-таки думают про себя, что Россия – часть Европы. Поэтому понятно, что все будут исполнять волю Путина. Но если мы говорим, что что-то зависит от самих переговорщиков, от самих исполнителей, то я считаю, что это хорошая новость, если это новость, кстати, что Сурков уходит. Потому что он уже один раз уходил. В 2011 году он уходил из Кремля, а через некоторое время оказался на, ну, в правительственных кабинетах. А потом еще через некоторое время вот получил как раз вот это назначение. То есть я очень надеюсь, что Козак в какой-то момент не попросит вот этих инструментов, потому что эти инструменты без Суркова он не может получить, и значит не попросит, чтобы Сурков вернул.
Я тоже, в свою очередь, не совсем соглашусь с Маратом Александровичем. Дело в том, что, мне кажется, некоторым преувеличением нам говорить о том, что Сурков полностью контролирует, если можно называем это, инструментами таких там, господ, прости господи, как Пушилин. Вот да, вот все эти сегменты прокси-группировок на территории украинского Донбасса, ну, вот, там есть свое участие ФСБ, там есть свои какие-то группы подконтрольные ГРУ, и там, в принципе, замешано очень много бизнес-интересов, связанных с Сурковым, не связанных с Сурковым. Но главное, вот этот инструмент, он все равно ведь остается инструментом. Да? Инструментом, который лежит на зеленом сукне перед Владимиром Путиным, вот, и который можно в любой момент задействовать. В Кремле, как мне кажется, за эти 6 лет прекрасно поняли, что жертвы среди украинских военнослужащих, добровольцев, обстрелы – это прекрасный инструмент для модерации внутриполитических украинских процессов. Да, в том числе и для того, чтобы склонить руководство Украины к каким-то решениям, которые могут приниматься уже за столом переговоров у того же Козака. Да? Если этот инструментарий эффективен, если кровь, которая проливается на Донбассе, она понижает политические перспективы, рейтинги, легитимность любой украинской власти, кто бы это ни был, это был Порошенко, сейчас Зеленский, да, если вот этот мыслевирус российский, который активно внедряется через подконтрольные Кремлю де-факто СМИ в Украине, он действует, да, что на войне наживается украинское руководство, он продолжает действовать, да, что мы что-то недостаточно делаем для того, чтобы прекратить войну со своей стороны, хотя есть, безусловно, агрессор в виде Российской Федерации, который ответственен за эту войну. Вот, то почему этот инструмент убирается со стола? Ну, Сурков или не Сурков, Пушилин или не Пушилин, но там могут быть обстрелы, там могут быть жертвы, и интенсификация этих жертв и обстрелов просто будут дополнительным рычагом давления на Зеленского уже, да, конечно, за респектабельным столом переговоров с таким вот дипломатом, как господин Козак или Казак, я не уверен, как правильно, да, вот все красиво, ну, конечно же, мы можем.
Казак, но это, Казак – это украинская фамилия, Козак – это фамилия, которая употребляется в России. Тут вот есть проблема, да, но господин, да, Козак родился в Украине.
Поэтому украинское казачество – это украинское казачество, да, я не могу вот этого человека назвать казаком.
Ну, вот сложная будет проблема. Козак. А тем не менее он казак, потому что он родился здесь. Спасибо, Сергей. Это программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Ее ведет Виталий Портников. Сегодня мы с журналистом Сергеем Высоцким и публицистом Маратом Гельманом обсуждаем последствия возможной смены украинского куратора. Является ли это сменой курса, действительно? И мой вопрос Марату Гельману. Вот Дмитрий Казак – это, пожалуй, самый такой эффективный российский политик с точки зрения успеха на постсоветском направлении, как мне кажется. Вот он договорился с американцами и европейцами о переформатировании власти в Молдове. В результате у Молдовы сейчас у власти пророссийские силы, которые даже не имеют большинства в тамошнем парламенте. Но, тем не менее, это получилось. И вот этот инструмент, он может быть применен к Украине?
Многое зависит от того, о чем договорились в Париже, мне кажется. То есть так как Козак все-таки, назначение Козака – это результат договоренности в Париже, у него будет задача быть формально как бы инструментом, который реализует эти договоренности, ну а с другой стороны все время следить за тем, чтобы интересы Путина, интересы Кремля, чтобы они при этом не страдали. Значит, представить себе ситуацию, что Европа и Америка согласится с тем, чтобы в Украине была та же ситуация, что и в Молдавии, мне кажется, ну, мне сложно, если честно. Просто все-таки есть принципиальная разница. И надо сказать, что вот если бы Кремль в ситуации с Крымом, например, пошел бы по приднестровскому сценарию, то, возможно, он бы себе не закрыл как бы вот, вот эту дорогу к тому, чтобы таким тактическим, как макиавеллевским способом, значит, взять Украину. А здесь, мне кажется, вот Путин пожадничал с Крымом и вот такую возможность для себя, по-моему, закрыл.
Кстати говоря, Крым – это же во многом детище подходов господина Суркова. Он был одним из главных кураторов этой крымской спецоперации. Ну вот, вот у него такое наследство, которое, да, к тому же, очень нравится господину Путину.
Но потом, насколько я знаю, именно Козак стал куратором Крыма.
Был куратором в правительстве,
да,
России,
да. Конечно, да. Поэтому там смена уже произошла. Ну да, конечно же, Крым – это препятствие, которое мешает подобной сделке. Хотя на эту сделку, как мне кажется, вполне готовы были бы пойти некоторые европейские элиты, вот, и, возможно, даже некоторые американские элиты, для которых, как мы видим, ну, как мне кажется, благодаря блестящей спецоперации Москвы, Украина стала как костью в горле. Ну, дело с импичментом, вы понимаете, о чем я. Но речь же идет, как мне кажется, не просто о отмене части санкций и дальнейшему переговору по крымскому санкционному пакету, который, конечно же, не может ни в коем разе быть отменен даже в случае какого-то урегулирования войны на украинском Донбассе. Но мне кажется, что это мое внутреннее убеждение, что Кремль в отношении нашей страны все-таки ставит в большей мере не на какие-либо политические договоренности, будь то с нашим правительством, будь то с европейскими элитами, а на хаотизацию процесса и фактически на дезинтеграцию Украины в вот тех остаточных территориальных границах, в котором мы сейчас находимся. Да? То есть мне кажется, что задача максимум для Путина – это добиться путем, да, ловушек, этих игр между Козаком и Сурковым, да, вот эти, когда наших переговорщиков пускают по широкому кругу, рассказывая, что там есть плохой и хороший полицейский. Да, это добиться неких таких политических уступок со стороны нашей власти, которое украинское общество просто не примет. Да? Спровоцировать здесь хаос, здесь какое-то гражданское противостояние, вот, и потом показать международным элитам, американцам и европейцам, что, ну вот я же вам говорил, кстати, он это говорил, по-моему, в 2014 еще году, да, что украинцы не способны строить собственную государственность, что это народ, который может быть просто быть сателлитом великорусского народа. И с этой точки зрения, конечно же, настрой на пакт с Европой и Америкой он есть, но я думаю, что этот пакт будет возможен в представлении Путина только после того, как наше государство будет окончательно пребывать вот, да, вот в таких вот осколках. Вот. И вот повторение вот этого сценария 18-22 года, я думаю, что вот примерно так это себе Путин и может видеть.
А вы, Марат, вот как раз вы с нами из Одессы разговариваете? Вот как вы воспринимаете?
В России нет проблем у Путина. То есть вот мне кажется, что ваша логика такая, что в России все хорошо, а вот все плохо только в Украине. Но на самом деле есть проблемы у Путина в России, есть проблемы у Путина во внешнем контуре. И это все-таки пока до сих пор, до последнего момента, каким-то образом давало возможность Украине сохранять какую-то свою, назовем это, свою политику. Значит, я хочу сказать, что Донецкая вольница, она же иногда приезжает в Москву, она становится некой такой угрозой для Москвы с этими людьми, которые привыкли стрелять, которые привыкли нарушать законы, которые с ними придется что-то делать в самой Москве. Я просто знаю Козака, я думаю, что Козак, вот как вы говорите, он хочет увидеть хэппи-энд своей деятельности. Это же временное назначение. Понятно, что дальше пойдет еще какое-то. Дальше, наверное, все-таки премьерская позиция. И вот он хочет счастливый конец. Вот вся эта стратегия, о которой вы говорите, при том, что она наверняка выгодна Кремлю, но она не выглядит как хэппи-энд. А Козаку нужна какая-то ситуация, которую вот он разрулил. и которые он предъявил обществу, и в том числе международному. Поэтому я верю в то, вот, что сегодня вот вместе с Сурковым уходит значение вот этих ДНР, ЛНР, Новороссии, вот это все. Во-первых, оно уже исчезло из российского телевизора. Уже почти месяц, как нету вообще ничего про этих людей, вообще эти слова не произносятся в России. Единственное, что сейчас рекламируется, это облегченное получение российского гражданства. Поэтому я еще раз говорю, что здесь мы можем бесконечно спорить, но можем сделать ставку. Я готов сделать ставку на то, что проект «Новороссия» на наших глазах сейчас закрывают.
А вы как считаете, закроется проект «Новороссия»? Это интересный, кстати, момент очень.
Ну, я не думаю, что любой как-то проект «Новороссия» и тот хэппи-энд, который возможен, по словам коллеги, для самого Дмитрия Козака, возможно, будет предполагать некую реинтеграцию на особых условиях, там, федеральных либо автономных этих областей в Украину, и тем самым, конечно же, будет способствовать избавлению Кремля от санкций, от международного давления и прочее, прочее. Просто любой формат, который Дмитрий Козак может видеть в качестве собственной победы, будет означать все равно но некий сценарий, который будет неприемлем для украинского общества. То есть прямые переговоры с так называемыми республиками, подконтрольными Кремлю. А, кстати, вольницы там нету никакой уже давно, она вся закончилась еще в 2015 году. Но там все контролируется спецслужбами России и армейскими корпусами России, которые там дислоцированы. То есть любой формат, вот представим себе ситуацию прямых неких переговоров с так называемыми главами так называемых республик. К чему, в общем-то, Зеленского сейчас склоняет активно, я думаю, тот же Дмитрий Козак. Ну, я не уверен, что украинское общество с легкостью воспримет такой сценарий, и я боюсь прогнозировать его реакцию. Ну, вот. А если эта реакция пойдет, то Владимир Путин, конечно же, воспользуется возможной дестабилизацией. Да, и там мы можем это называть новый Майдан, восстание, да, какие-то вот такие вот процессы активного характера, я бы это назвал, на горячие процессы. Ну, я не думаю, что он не воспользуется этим для вопроса, скажем так, да, употребления к кремлевскому столу еще неких регионов Украины. Тут мы же знаем эту теорию, да, про то, как большевики передали Украине некие регионы, да, и, значит, это все историческая область де-факто России. Поэтому, знаете, любой формат, который предлагает Козак, он не думает, что с ним согласится украинское общество.
Ну вот, очень важно понять, Марак, кстати говоря, что хочет предлагать Козак Зеленскому и команде. Формат, который позволит украинской власти сохранить лицо, или формат, который дестабилизирует Украину? Это ведь, собственно, та логика, которая господин Высоцкий придерживается.
Конечно, я стараюсь быть оптимистом вот здесь, среди нас троих. Могу сказать, что мне очень тяжело это дает. Потому что я, конечно, произношу эти слова и сам тут же с собой спорю. Мне бы очень хотелось, потому что дело в том, что для подобная политика Кремля, она же губительна для России, не только для Украины. Вот здесь очень важно, чтобы мы понимали, что мы здесь вместе находимся, ну, как жертвы, да, этой политики. И более того, ну, Украина все-таки вот в этом все-таки поддерживаемая общественностью в Европе, а для России такого нет. Да? То есть уже в Европе давно решили, что русское общество полностью согласно с политикой Путина, и нас как бы не учитывают. Нам говорят, что ну, в лучшем случае уезжайте из страны. То есть все-таки именно на уровне техники, сколько Сурков с ними возился, встречал, это же оперативные вещи все. Мне кажется, что Козак вообще другого типа человек. То есть он не выращивает инструменты, он их не финансирует. Например, он не будет заниматься тем, чтобы там где-то кто-то продвигали, пробивали это финансирование. То есть он будет работать как специалист по коммерческой сделке. И он будет исходить из того, что как бы существует. И я как бы на это очень надеюсь, когда я говорю, что медиа есть месседж, я как раз имею в виду, что, возможно, задачи перед Козаком поставили точно такие же, которые стояли перед Сурков. Но просто за счет другой техники, может быть, мы придем к другим результатам. Что касается украинского общества, примет оно или не примет, Конечно, там есть какие-то глубинные противоречия, потому что, с одной стороны, принять территории, не приняв людей, не получается, да? Значит, принять людей, а люди уже, ну, понятно, там уже все как бы токсично. Вот, поэтому существуют проблемы, ну, как мне кажется, они просто присущи вот этой ситуации. И эти проблемы не зависят от Сурков, Козак, Зеленский или Порошенко. Но в целом, если мы сравниваем, я все-таки считаю, что это хорошая новость, Козак.
Я понимаю, возможно, логику как бы российского взгляда на эту ситуацию, но если конечная цель – это порабощение Украины, то почему для нас Козак должен быть хорошей новостью? Понимаете, если итогом этой коммерческой, как вы говорите, сделки является все равно наброшенное на шею ярмо, вот, то зачем нам на это соглашаться?
Насколько я понимаю, господин Гельман считает, что не ярмо, а просто вот российские проблемы не позволят набросить это ярмо.
То есть, если мы представим, и еще вот тезис прозвучал со стороны коллеги о там, людях, знаете, если оттуда уберу все ФСБшники, ГРУшники, финансируемые боевики, армейские корпуса, зеленые человечки, буки, грады и прочее, вот в один момент раз, хоп, и исчезли, да, их на этой территории нет. Вот мы между украинцами, вот украинцы с украинцами, как-то уже договорятся. Но никогда я лично, как украинец, да, я думаю, что миллионы людей разделят такое мнение, ну, не будем соглашаться на то, чтобы контролируемые Москвой территории, как Приднестровье, где до сих пор стоит российская армия, были наброшены нам на шею как рабский ошейник. Зачем?
Сегодня мы беседовали с журналистом Сергеем Высоцким и публицистом Маратом Гельманом. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С вами был Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, друзья. Всего вам доброго и до новых встреч.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».